Глава вторая. Девочка. «Если он тебя не пригласил, может быть, со мной потанцуешь?» Девчонка вздрогнула и оглянулась. Она была на полголовы выше Влада, но это из-за босоножек. Убрав у нее из-под пяток немыслимых размеров шипы, вполне можно было бы сравнять позиции. «Я говорю, может, со мной потанцуешь, раз уж он другую пригласил?» Девчонка покраснела. Ход ее мысли отражался на лице. Девчонка раздумывала, отвесить ли Владу пощечину. Завидный кавалер, парень лет 17, минуту назад пригласил попрыгать под музыку ее товарку, куда менее симпатичную, зато ярче накрашенную. Влад наблюдал процесс разочарования от начала и до конца. Собственно, Влад и ходил на танцы ради такого вот кино, жанровых сценок, которые здесь чередовались не переставая. «Ты малявка», — разочарованно признала девчонка. «Мне 14, возмутился Влад. «Сними каблуки, увидим, кто малявка». Девчонка проводила взглядом завидного кавалера. «Ну пошли», — согласилась с неохотой. «Лучше, вероятно, танцевать с малявкой, чем весь вечер подпирать стену». Собственно, танцплощадка напоминала собой темный дремучий лес, где все деревья сошли с ума и, повыдергав из земли коренья, принялись прыгать и вихляться. Сквозь танцующие стволы с трудом продирались цветные лучи вертящихся прожекторов. Музыка гремела, затыкая уши. Владу только и оставалось, что уворачиваться из-под каблуков партнерши. Он прекрасно понимал, что ей достаточно наступить на ногу всего лишь раз, чтобы человек надолго потерял способность к прямохождению. Она была симпатичная, даже хорошенькая, и она была совершенно незнакомая. Влад не видел ее никогда в жизни. Ни в школе, ни в парке, ни на танцплощадке, ни в магазине, нигде. Агрессивная музыка сменилась лирической, танцоры вдруг перестали прыгать, переобнялись попарно и безвольно повисли друг на друге, плавно покачиваясь, будто медузы в глубине моря. Девочка помедлила и положила руки Владу на плечи. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Иза». «Какое кра...» Он запнулся, понимая, что говорит банальность, что всякий, желающий с ней познакомиться, начинает именно с этого. Она смотрела насмешливо, ждала продолжения. «А меня Влад», — сказал он. «Между прочим, чемпион района по шахматам». «Да», — она удивилась. «А ты из какой школы?» «Из 133-й». «А я из 65-й». Ее каблуки опасно вонзались в пол рядом с ботинками Влада. «Ты часто на танцы ходишь?» — спросил он, стараясь держаться подальше. «В первый раз пришла», — призналась она почему-то с обидой. «Ну и не нравится мне тут. Все дураки. Мозгов нет, так ногами дрыгать». «Ну почему же сразу нет?» — примирительно сказал Влад. «Мозгов, в смысле?» «Я домой пойду», — сказала Иза, и будто услышав ее, медленный танец закончился. «Я провожу тебя», — предложил Влад. «Зачем?» «А если нападет кто-то?» «А ты защитишь», — она фыркнула. «Я же чемпион по шахматам», — сказал он укоризненно. «Что, доской по башке?» «Мозгами», — он постучал пальцем по лбу. «Впрочем, если не хочешь, могу не провожать». Ей было 15 лет. Она была круглая отличница, ее репортажи очень ценились, по ее словам, на конкурсах юных журналистов. Желая острых ощущений, она оторвалась от книг и заявилась на танцплощадку. «Мне там ничего не интересно, но журналист, он же всюду должен побывать». В результате возвращалась домой в полнейшем разочаровании, а тут еще путается под ногами этот малолетний ухажер. Последнюю фразу она не произносила вслух, но иногда бросала на Влада взгляды, исполненные царственного недоумения. Почему рядом с ней оказался этот мальчишка, а не завидный ухажер в кожаной куртке? Она жила в двух автобусных остановках от парка. Влад проводил ее до железной калитки, на которой черный кованый дракон держал в зубах табличку с номером 18. «Жаль», — сказал Влад, прощаясь. Она поколебалась и снизошла все-таки до вопроса. «Чего жаль?» «Жаль, что на нас не напали. Уж я бы надавал им по зубам». Она не выдержала и улыбнулась. В глазах ее чуть ли не впервые промелькнуло подобие интереса. «А ты занятный парень. Хвастун». Они стали встречаться. Чинно, благородно, за шахматной доской, как примерные воспитанные детки. Влад приходил к Изе с шахматами под мышкой, а родителей ее обычно не бывало дома, и терпеливо ждал, пока она покончит с уроками. Ида щеголяла перед ним новыми темами. «Это вы еще не проходили», и задачами. «А это тебе никогда не решить». Потом они пили чай с неизменными бубликами и садились играть. Иза была далеко не дура, и кое-чему Влад успел ее научить. Впрочем, шахматы скоро надоедали ей, и на смену приходила колода карт, такая старая, что, казалось, ее долго хранили в рыбьем жире. В картах Иза не знала себе равных. Обыграв Влада несколько раз подряд и подкормив тем самым свое вечно голодное самолюбие, она либо выставляла его за дверь, ну, уходи, скоро родители вернутся, либо в порядке большой милости соглашалась пройти по скверику. В этот час в скверике было темно. Влад прекрасно понимал, что в светлое время суток Иза никуда с ним не пойдет, а вдруг девчонки увидят. Иза была все-таки очень неопытна, несмотря на апломб, и недооценивала зоркость девчонок. Однажды вечером так и случилось. Под одиноким фонарем, бодро желтевшим на краю скверика, сошлись Иза, шагающая бок о бок с Владом, и три девицы в поисках приключений. Девицы ничего не сказали. Девицы принялись перемигиваться, надувать щеки, хихикать и шептать друг другу на ухо. Даже Влада проняло в какое-то мгновение. Ну что он, карлик, калека, оборванец. Что странного в том, что Иза гуляет по скверу с парнем, который на год ее младше? Даже если он невысок ростом. Даже если на нем не кожаная куртка, а обыкновенный школьный костюм. Девицы продолжали шептать и хихикать, подобно маленькому шумовому оркестру. Они не умели иначе. Да будь Влад хоть великаном в мотоциклетном шлеме, они все равно нашли бы к чему придраться и фыркали бы и перемигивались с особым остервенением. Возможно, они просто завидовали. Когда девчонки остались далеко за поворотом дорожки, Влад открыл рот, чтобы сообщить об этом Изе. Не дожидаясь его комментариев, Иза молча развернулась и ушла в темноту. «Эй, ты чего?» Нет ответа. В тот же вечер он позвонил ей. Он хотел объяснить взрослой, но глупой девочке, как неразумно мучить себя, обращая внимание на выходки малолетних стерв. «Сиди дома, сопляк», — сказала Иза дрожащим от злости голосом. «Оставь меня в покое и навсегда забудь этот телефон, понял?» Была весна. С того самого дня, как начал таять снег, Влада не покидали ни мысли даже, ощущения о будущем. Теперь снег сошел весь, почки напряглись, из-под хлама и мусора повсюду лезла неукротимая зелень, и Влад пошире раскрывал форточку, чтобы впустить в квартиру как можно больше весеннего запаха. Он знал, что не останется в городке навечно, что, едва закончив школу, уедет, возможно, далеко, а возможно и не очень. Дело не в расстоянии, вернее, не в том расстоянии, которое можно отмахать по железной дороге. Дело во внутренней дистанции, которую предстоит еще одолеть. Когда он вернется, а он вернется, у его бывших одноклассников будет повод для суеты. А Иза, та вообще, будет горько-горько плакать, тайком ото всех, потому что завидный ухажер в кожаной куртке к тому времени сопьется и... Ну почему девчонки такие дуры? Даже те, кто учится на отлично. А может быть, отличницы дуры в особенности? Он не выдержал и поделился обидой с Димкой. Тот долго молчал, потирая кончик носа, а потом рассказал в ответ свою собственную историю, приключившуюся этим летом в лагере. Влад испытал молчаливый приступ благодарности к другу, ответившему откровенностью на откровенность. То, что Димка выдумал добрую половину душещипательных подробностей, значения не имело. «Может быть, устроить клуб ненавистников девчонок?» – предложил Димка, и Влад задумался. «Ты знаешь», – сказал он наконец, – «это как-то не солидно. Когда мне было лет 11, я действительно терпеть их не мог, а теперь я их жалею. Это же надо так переживать из-за каких-то трех хихикающих дур». «А ты вообрази», — сказал Димка, — «что ты идешь со своей Изой, а у нее, к примеру, одна нога короче другой. Идешь, а тут стоят кукушка с клоуном и хихикают. Что бы ты подумал?» «У меня, по-твоему, одна нога короче другой?» — возмутился Влад. «Нет», — сказал Димка, — «это я так, для примера». Ночью Владу приснилась Иза. Во сне он все порывался измерить, одинаковой ли длины ее ноги. Ноги были очень длинные, портновской ленты сантиметра не хватало. Влад начинал с пятки и мерил, поднимаясь все выше и выше, но Иза выскальзывала, будто намазанная мылом, и кричала, чтобы он забыл номер телефона. Спустя 3 дня после инцидента в скверике мама сказала: «Кто-то звонил и молчал в трубку, может быть, это тебе?» Влад пожал плечами. Была вялая мысль, что, может быть, это Марфа Чистарой решила таким образом напомнить о своем существовании. Спустя еще 2 дня вечером, когда Влад совсем уж собирался в постели, дочитывал последнюю страничку на сон грядущий, телефон зазвонил снова. Влад не любил поздних звонков. «Привет», – тихо сказала Иза. Влад не поверил своему уху, левому, к которому была прижата трубка. «Ты у меня свои шахматы забыл», — сказала Иза еще тише.
«Я их тебе дарю», — сообщил Влад и собрался было положить трубку, но почему-то этого не сделал.
«Я заболела вообще-то», — сказала Иза так тихо, что обычные телефонные шорохи почти заглушили ее голос. «У меня это... с давлением. Может, меня послезавтра в больницу заберут?»
«С каким давлением?» — спросил Влад раздраженно. «Какое давление? Тебе что, 100 лет?»
Иза ничего не ответила, только вздохнула.
«Ну, спокойной ночи», — сказал Влад.
«Спокойной ночи», — еле слышно отозвалась Иза. На следующий день было воскресенье. Все утро Влад валялся в постели и размышлял, что он в сущности знает о девчонках, кроме того, что они носят платья, красят ресницы и в среднем выше пацанов на полголовы. Какое такое знание говорит ему, что звонок от Изы – нонсенс, что это неправильно, что она не должна бы звонить? А может быть, он мало знает о себе?
В мировой истории полно ловеласов, которые, будучи ничем внешне непривлекательны, покоряли сердца наигордейших дам, просто так, ради спортивного интереса. Влад не выдержал и расхохотался.
«Ты чего?» – спросила мама.
«Вообрази! Девчонки житья не дают!»
Мама сдержанно улыбнулась. «Смотри у меня». Он стал смотреть.
Его Влада все любят, девчонки тоже. Что в этом удивительного? Вот если бы не любили, было бы странно, а так...
Он вспомнил жалкое Изина: «Я заболела вообще-то». Хотела, чтобы Влад ее пожалел? Или в самом деле? «Может, меня послезавтра в больницу заберут?»
Влад поморщился. Ему совсем не было жалко Изу, ну почти совсем. Зато он знал, что совесть надо успокоить, принести ей маленькую жертву, тогда она не будет возмущаться, если Изу действительно куда-то там заберут.
«Как насчет позавтракать?» — спросила мама.
«Я не хочу есть», — сказал Влад. «Вернусь через час».
Опять девочки, — удивилась мама.
«Ну-ну».
Мама всерьез была уверена, что Влад пользуется у девочек колоссальным успехом. Этому заблуждению способствовали и звонки приболевших Владовых одноклассниц, которые, провалявшись пару дней дома с простудой или гриппом, обязательно звонили Владу и требовали, буквально требовали, чтобы им принесли домашние задания и помогли сделать уроки. Правда, пацаны в таких случаях тоже звонили. Хорошо, что по весне болезней в классе стало меньше. Родители Изы были дома. Влад видел ее отца впервые, а мать второй или третий раз. Они долго держали Влада на пороге. Оба неважно выглядели. У матери были воспаленные блестящие глаза. Владу стало сразу же жаль ее. Куда жальче, чем Изу. Сперва Владу сказали, что девочка тяжело больная, никакого свидания не будет. Но потом в глубине квартиры послышался Изин голос, громкий, взвинченный. Через минуту мать выдала Владу растоптанные домашние тапки и велела следовать за собой. В Изиной спальне Влад никогда прежде не бывал. Стены были оклеены афишами каких-то концертов. Сама Иза, очень бледная и как будто помельчавшая, сидела в подушках на широкой постели. «Влад!» Ее губы сами собой разъехались, улыбка получилась радостная и одновременно жалкая. «Ты... привет! Заходи!» Он стоял столбом, не зная, куда девать руки, ноги, куда девать растоптанные тапочки, на его небольших ногах подобные лыжам, пытаясь сообразить, какие же обстоятельства загнали его внутрь этой до нельзя фальшивой сцены. Чьи-то папа, мама, больная девочка в постели, почему-то счастливая девочка. На бледном Изином лице волной, взрывом проступал румянец. На другой день она выздоровела. Врачи списали странную хворь на прихоти растущего организма. Влад нашел в себе великодушие не попрекать Изу тем случаем в сквере. Их встречи возобновились, но это были уже другие встречи. Они больше не играли ни в шахматы, ни в карты, зато они... целовались. Иза не сразу поняла прелесть этого занятия. Она была домашняя девочка, отличница, и ее познания в искусстве поцелуев были в основном теоретические. Впрочем, она была человек настойчивый, привыкший добиваться результата через «не хочу». Она орудовала губами и языком, как дорожный рабочий орудует молотком и лопатой, и в конце концов научилась-таки находить в поцелуях некоторую приятность. Что до Влада, то он просто сходил с ума. Эти поцелуи снились ему по ночам, и он ворочался, сбивая простыни в узенький жгут. Перед глазами его сплошной кинолентой вертелись цветные сны. Он был, наверное, счастлив. Неделю, может быть, две. Он даже хотел показать ей свою тетрадку в желтой обложке. Не ту, где было про пришельцев и роботов. Детские штучки он давно забросил.
Нет, другую. Там была про парня, у которого было 11 пальцев на руках. И так получалось, что у него постоянно что-то в жизни было лишнее. И время от времени к нему приходил человек в черных очках и предлагал выбирать, что лишнее, какая вещь, какой друг. Владу самому было страшно писать про такое. Маме он не решался показывать, стеснялся, а вот Изи едва не показал. Даже принес однажды желтую тетрадку к Изи домой, но в последний момент дрогнул, испугался. И слава богу, что удержался. Не миновать бы насмешек, потому что Изина любовь понемногу стала прорастать прежним раздражением. Она по-прежнему стеснялась Влада. Она никогда не приходила к нему сама, первая. Время от времени Влад ловил на себе вопросительный взгляд. «Ну что я в нем нашла? Ну что я, умная, красивая, взрослая, нашла в этом карапузе, бесцветном, никаком? Подумаешь, умеет целоваться?» В такие минуты Влад спешил щегольнуть остроумием. К сожалению, Иза вскоре перестала смеяться его шуткам. Наоборот, они все больше злили ее. «Пойдем на танцы», — предложил однажды Влад. Иза надула губы. «Мне там неинтересно». «Тогда пойдем на улицу». Иза с тоской глянула в окно. День прибывал. Темнота теперь наступала поздно, и на каждой скамейке имелось по 2-3 гуляющих сплетницы. «Знаешь что?» — сказал Влад проникновенно. «Если ты меня стесняешься, найди себе кого-нибудь другого, постарше и поразвесистей». С этими словами он ушел. Иза не стала его задерживать. В эту минуту Иза и сама была уверена, что между ней и Владом все кончено. Он ей надоел, она выросла из него, как вырастают из детских сандаликов. Спустя 2 дня она позвонила ему, а потом и пришла, покорно, как собачка. Все переменилось. Теперь Иза ходила к нему, теперь он решал, где и когда гулять. Он выбирал самые людные места, демонстративно брал Изу за руку. В этом прикосновении уже не было ничего волнующего. И шествовал, как маршал на плацу. Он целовал ее чуть ли не на глазах всего народа. Насмешки вскоре прекратились, тем более, что Иза перестала носить каблуки, а Влад упросил знакомого сапожника нарастить подошву на туфлях. Таким образом, в росте они почти сравнялись. Однако главенство, или даже равенство Влада, оставалось для Изы унижением. Они встречались 2-3 дня, потом Иза, разругавшись, уходила, но оба прекрасно знали, что очень скоро она окажется снова под Владовыми окнами. «Неужели у тебя нет силы воли?» — возмущались подружки. Изины одноклассники не раз и не два пытались устроить разбиралово, однако Владу всякий раз удавалось доказать, что их девочка действует исключительно по собственной инициативе. «Да заберите вы ее!» — предлагал Влад, вздыхая. «Я не держу! Сама ведь не знает, чего хочет». За Изой, прежде слывшей зубрилкой и синим чулком, закрепилась слава безумно влюбленной. Роковая страсть не замедлила сказаться на оценках. К Владу приходила Изина мать с серьезным разговором, однако получила в ответ все то же равнодушное «я ее не держу». Тем временем Иза вжилась в новую роль и даже, кажется, находила утешение во всеобщем участливом внимании. В один прекрасный день Владу все это надоело. Надоела прилипчивая Иза, круги под ее глазами, не влюбленными, а скорее угрюмыми. Надоели ее болельщицы-подруги, надоели ревнивые одноклассники, надоела суета вокруг, и он перестал отвечать на ее звонки. На 3-й день его молчания Иза явилась под окна. «Она сумасшедшая», — с тревогой сказала мама. «У современных девочек нет не то что гордости». Влад промолчал. Мама спустилась под окна и долго разговаривала с Изой. «Послушай», — сказала она, вернувшись, — «ты будь человеком все-таки. Не думала, что ты такой жестокий. Спустись ты к ней хоть на минутку». Влад сделал вид, что не слышит. Иза простояла под окнами до темна. Поздно вечером явился ее отец и утащил влюбленную насильно. На другой день Иза сбежала с 6-го урока и явилась встречать Влада после школы. Влад, вовремя узнав об этом от верного Димки, выбрался через окно в спортзале и вернулся домой другой дорогой. Иза перехватила его у самой двери дома, схватила за рукав. Влад молча оттолкнул ее руку. «Знаешь что, соплячка, оставила бы ты меня в покое и навсегда забудь этот адрес. Слышишь? Наверное, следовало бы оскорбить ее посильнее, обозвать как-нибудь пообиднее, может быть, ударить, чтобы она отлипла наконец, чтобы она протрезвела». Она убежала, рыдая, и продержалась вдали от Влада целых 4 дня. А на 5-й встретила его перед началом 1-го урока. На глазах у всей 133-й школы. И на глазах у всей школы он снова оттолкнул ее руку, все порывающуюся лечь ему на плечо. «Дура, уйди! Видеть тебя не желаю!» «Бесполезно!» Почти неделю он счастливо избегал ее. Все пацаны класса помогали ему в этом, а девчонки шпионили в пользу противника. Наконец, Иза снова оказалась у него под окнами, но на этот раз она не стояла молча. Она плакала и звала Влада. В голосе ее было такое отчаяние, что у него мороз по коже продирал. Матери не было дома. Влад в кресле, боясь пошевелиться, твердил про себя: «Меня не дома». «Влад», — плакала Иза, — «я знаю, что ты здесь. Открой, ну открой, пожалуйста. А-а-а». Останавливались прохожие. Приходили соседи, уговаривали Изу идти домой. Вышел даже хозяин овощной лавочки, вынес кружку с водой и бутылочку валерьянки. Влад сидел, закусив зубами рукав школьной курточки, и молча вспоминал все стихи, какие знал. Ему было так страшно, будто в дверь его дома ломилась не заплаканная девчонка, а вооруженный вертелом людоед. Когда Иза на минуту прервала свой хриплый зов, Влад на карачках добрался до телефона и позвонил Изиным родителям. И сам, чуть не плача, сказал, что ни в чем не виноват, что Иза здесь, и пусть они ее заберут. Изин отец приехал на машине. Владу так и запомнилась эта девчонка, растрепанная, с красным от слез лицом, с его именем на раскисших губах. Больше он никогда ее не видел. Родители нашли возможность увезти Изу в другой город, подальше от столь разрушительной первой любви. История имела неожиданное продолжение. В городке, и без того бурно переживавшем весну, случился взрыв романтических переживаний. Вдохновленные примером несчастной Изы, девчонки писали письма и дневники, вырезали сердца из золотой бумаги, и на розовом фоне всеобщего психоза случилось несколько настоящих скандалов с истериками и абортарием. Из других школ в 133-ю являлись массовые делегации девчонок поглазеть на сердцееда Влада, часть из них тут же разочаровывалась, увидев, какой он небольшой и неказистый, но кое-кто влюблялся, писал Владу письма, и он вслух зачитывал их в раздевалке перед физкультурой, и дружное ржание пацанов помогало ему справиться со страхом. Потому что во сне ему иногда являлась Иза, растрепанная, ревущая, с бесформенным ртом. «Открой, ну открой, пожалуйста, а-а-а!»